Говорит Аль-Масалату Уля, первый вопрос, «Галь-Ярису Муслиму Аль-Кафира, иза кана муатикан ла?» Говорит мусульманин, наследует ли от неверующего, если вот этот неверующий был освобожден этим мусульманином на свободу, после того, как был рабом. То есть, видишь, у нас вопрос теперь какой? Как мы выяснили, мусульманин не получает наследство от неверующего. Этот вопрос у нас еще более подробно придет дальше. Но первым вопросом шейх Шамири поместил вот этот вот вопрос. Если человек... Один находится на исламе, а другой находится на неверии. То есть понятно, что они не наследуют друг от друга. Но если получилось так, что у второго, или у одного, или у наследника есть другая причина для получения наследства, а это то, что он освободил этого неверующего, когда тот был рабом у него. Можно ли сказать, что он хоть и не получает наследство, потому что он мусульманин, а тот неверующий, но получает наследство по другому фактору? По фактору того, что этот является освободителем, а тот является освобожденным. Говорит ас-сахих, правильное мнение в этом вопросе, анна уляя рисуху. То, что мусульманин в этом случае также не получает от неверующего ничего в наследство. Ли хадиси Усама ибн Зейдин марфуан. Из-за хадиса Усама ибн Зейда о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля ярису аль-муслиму аль-кафира, валя аль-кафиру аль-муслима. Мусульманин не получает наследство от кафира ничего, и кафир не получает наследство от мусульманина ничего. وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِتَوْرِيثِهِ فَقَدْ اِسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرَ مَرْفُوعًا. А что касается мнения второго в этом вопросе, о том, что в этом случае мусульманин получает наследство от неверующего, то есть по какому праву или по какой причине, по причине того, что он является освободителем, использовали в это или в довод за себя хадис Джабир ибн Абдилля, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла ярису аль-муслиму ан-насрания, илля ан якуна абдаху ау аматаху». Мусульманин не получает наследство от христианина, кроме как если этот христианин будет его рабом или рабыней. Раваху ад-Дарқутни, этот хадис приводит ад-Дарқутни. Валь-хадис дайф, этот хадис является слабым, он приходит по дороге Мухаммада ибн Амра аль-Яфии, ва хуа садух лаху аухам, который является передатчиком уровня хороших хадисов, лавухам, но у него есть оплошности. Так, когда у нас говорят про передатчика, то что он садук, лаху аухам. То есть он является правдивым, но у него есть оплошности. Какое постановление мы выносим относительно его хадисов? В общем, как мы про него говорим?
В общем, принимается хадис, если он не противоречит.
Нам говорим, в общем, его хадисы принимаются и являются уровнем хороших хадисов, кроме как если его оплошность не установлена в каждом конкретном хадисе. Допустим, приходит к нам какой-то конкретный хадис, в котором есть такой передатчик. Мы говорим основу, что этот хадис хороший, кроме как если не утвержден и не установлен факт о том, что вот в этом конкретном хадисе он допустил оплошность, допустил вагам. Видишь, в этом случае говорит, «Вову садукун лаву авгам», этот передатчик, то есть Мухаммад ибн Амар аль-Яфии, является правдивым, у него есть оплошности, «Вакад халя Абдур-Разак, вафи анана Абизубейр». И в данном случае, говорит, ему противоречил Абдур-Разак. То есть отсюда, раз Абдур-Разак является крепким передатчиком, сказали, значит, ошибся кто? Мухаммад ибн Амр аль-Яфии. И это является одной из его оплошностей. И к тому же в этом хадисе говорит, анана, опасность, тадлиса кого? Абу-Зубейр. Абу-Зубейр, Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус. Говорит, кали имам ад-Дарқутни фи сунани, и сам же имам ад-Дарқутни, после того, как этот хадис привел, сказал, маукуфун, более правильно то, что этот хадис маукуф, это слова Джабира ибн Абдилля, а не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ва хуваль махфуз. Именно это является сохраненным. Сохраненным является то, что это не слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова Джабира. Кали ибн Хазм, рахимахуллах, ва лау сахха, фалейса фихи илля абдаху ау аматаху. Говорит ибн Хазм, и даже если мы скажем, что этот хадис является достоверным, то в нем приходит указание на раба и на рабыню. А раб, который является на данный момент освобожденным, а также рабыня, не называется в шариате рабом или рабыней. Они бы назывались как мухаррар, то есть освобожденный человек, бывший в рабстве. Значит, итог относительно этого вопроса какой? То, что если человек является мусульманином, и при этом один из неверующих скончался. Так, и он, допустим, является его родственником. Например, является сыном его дяди, вот этот неверующий. И этот неверующий скончался. Мы сказали, берет этот мусульманин наследство от неверующего или нет? Сказали, наследство не берет. Но возник у нас другой вопрос. А если вот этот вот неверующий, который скончался, вместе с тем, что он является родственником этого мусульманина, сыном его дяди, например, вместе с этим он является освобожденным, то есть бывшим рабом этого мусульманина. То есть этот сын его дяди был в рабстве у этого мусульманина, и этот мусульманин, допустим, так как он его родственник, освободил его на свободу. Тайб. Теперь, видишь, у ученых возникло разногласие. Почему? Не по вопросу, наследует ли мусульманин от неверующего или нет, а по вопросу какому? По вопросу в том, что в данном случае есть другая причина для наследования. То, что этот мусульманин является освободителем этого человека. А как мы знаем, освободитель получает право от кого? От бывшего своего раба. Но в данном случае сказали, этот мусульманин все равно не получает наследство. Почему? Потому что хоть причина и есть, но есть запретительный фактор. Помните, как мы говорили? Даже при наличии причин, причины могут не работать, если есть запретительные факторы. В данном случае наличие разницы в религии между двумя, один мусульманин, а другой неверующим, неверующий является запретительным фактором для получения наследства, даже если причина при этом присутствует, что один является освободителем, а другой является освобожденным. Опять вопрос, иншаллах, ясен. Теперь далее, следующий вопрос.